Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня я решил провести занятие на такую вроде бы не очень большую тему, но, как на мой взгляд, исключительно важную. И она будет о том, как нужно правильно разуметь то утверждение, что не исполнивший хоть единой заповеди, при этом нарушает и все остальные. Это достаточно популярное такое как бы утверждение, причем существует два таких экстремальных подхода к этой заповеди. Первый экстремальный подход заключается в том, что раз мы не можем все заповеди исполнить, то что и стараться, правильно? И что поскольку никто не может исполнить всех заповедей, то значит спасение должно идти каким-то другим путем. А второй экстремальный подход заключается в том, что надо стараться исполнять все заповеди до единой малейшей степени, то есть быть совершенным. И это такой буквоедский подход, и он в результате смотрит на тех, кто не исполняют хотя бы, ну там живут не как святые полностью, то есть он требует человека быть полностью святым. Что вот они погибшие, человек и себя мучает, а если он священником на других напрягает, ходит и мазундит, что вот тот не делает, то это вот. У меня были такие примеры, я как-то пошутил, но так не может быть фривольно. Но там просто юмор хороший был. А мне целую лекцию прочитали, что это проклятие, что ни в коем случае, ни таких вот шуточек и так далее. И обе эти позиции, как я собираюсь сегодня показать, они экстремальные и они абсолютно ложные. И вот относительно людей вот такой первой позиции, когда они приходят в тот мир, латинское слово говорит нам в следующем месте из книги «Апокалипсис открытый». Поскольку внутреннее начало духа ложно рассуждающих и умозаключающих о вере, добрых делах и спасении являются в том мире в такого рода образностях, которыми означаются по соответствиям там мнимые и призрачные рассуждения о единой вере без дел, то должно быть открыто о них то, что я слышал из их уст, как, например, они говорят, ни одна ли вера после тяжкого грехопадения стала единственным средством спасения? Как мы можем явиться перед Богом без этого средства? Не является ли это единственным средством? Не рождены ли мы во грехах и не извращена ли совершенно наша природа согрешением Адама? Есть ли другие средства исцеления, кроме одной веры? Что наши дела могут сделать для этого? Кто может делать какое-либо доброе дело сам от себя? Кто может очищать, прощать, оправдывать и спасать себя? Не скрывается ли в каждом малом деле, которое человек творит от себя, заслуги и самооправдание? И если даже случайно мы и совершим вдруг какое-либо доброе дело, сможем ли так мы также совершить затем все в полноте и исполнить весь закон? Кроме того, если кто согрешает против лишь одной единой заповеди, не согрешает ли он одновременно и против всех остальных? Ибо они находятся во взаимосвязи. Для чего же Господь пришел в мир и понес тяжкий крест? Не для того ли, чтобы удалить от нас осуждение и проклятие закона, умилостивить Бога, Отца, и стать заслугой и самой праведностью, которая могла бы быть вменена человеку через единую правильную веру в него. Иначе, что проку и какая была бы польза от его пришествия? Посему, если Христос пострадал за нас, исполнил за нас закон и понес его осуждение, может ли тогда зло дольше осуждать нас? И добро может ли спасать нас? Поэтому мы, имеющие веру, состоим в полной свободе мыслить, желать, говорить и делать в мире все, что только не пожелаем, лишь бы мы при этом не теряли бы доброго имени, чести и богатства, и на нас не падало бы наказание гражданского закона к нашему бесчестию и осуждению. Я тут не раз люблю вспоминать историю, как я общался с одним пастором из Соединенных Штатов, который тут жил на Украине, ну, проповедуя. И как я с ним разговаривал о доктринальных вещах, и в результате я его спросил, вот если вы покаялись, да, во грехах прежних, а потом, после покаяния, продолжаете дальше делать злые дела, губят ли они вас? Он мне сказал, не губит, все, я уже покаялся, я так понял, за все, и за будущее, и за прошлое. То есть я осознал, что это зло, я получил правильную веру, и теперь могу делать, что хочу. Ну и вот тут про таких же рассказывается в том мире, которые верят, что они могут делать, что хотят, лишь бы их не прижимали к стенке. И я просто не мог поверить, что человек вот до сих пор может испытывать такие убеждения. Я думал, что это осталось в далеком прошлом, но нет. И от такого человека вот в православном, в католиках, там хотя и существует отпущение грехов священникам, и они искренне верят, что вот они погрешили, а потом им отпустили в чисто юридическом плане, и они поэтому спасены. Но там хотя бы священник говорит, что дальше их не надо делать. Ну, не все, конечно, но многие говорят, что дальше. Он не все присвоил власть отпускать и прощать. Но он может им сказать, если ты постоянно будешь падать, я тебе их не прощу. И все в таком роде, что заставляет людей католического и православного вероисповедания хотя бы стремиться делать добрые дела. И простых верующих это спасает. А вот среди протестантов спасаются лишь те, которые просто не знают об этой доктрине. Вот смотрите, простые протестанты очень часто убеждены, что добрые дела нужно делать. А их священники часто на них смотрят, как на примитивных этих вот недомков, что они не понимают их таинств веры, но с ними не связываются, потому что спорить с ними себе дороже. Но они как бы себе это знают. И вот они делают вывод из этого заключения, что фраза, что кто не соблюл все заповеди, тот ни одной не соблюл, что раз не соблюл, то что и напрягаться, правильно, если все равно не соблюдешь. Это как вот в книге «Понедельник начинается субботу», где он описывает отдел абсолютников, которые утверждали, что абсолютная истина непостижима, и поэтому никакая истина непостижима. И в этом он с ними был согласен, до конца, по крайней мере. Но из этого они делали странный вывод, что поэтому ничего и делать не надо. То же самое. И поэтому латинское слово берется дальше объяснять подробно, как нужно понимать вот эту вот заповедь о том, что, если не соблюл одной заповеди, то есть хоть одной заповеди, то все остальные не соблюдут. Некоторые, блуждающие еще дальше к северу духовного мира, утверждали при этом даже, что добрые дела, творимые ради спасения, предусудительны, гибельны и прокляты. И среди них там были даже некоторые священники. Кроме того, они говорили бесстыдно со всей вольностью и были не сдержаны в слове и в поступках. И в малейшей степени не опасались совершить и самого ужасного преступления против заповедей слова. Или совершенно притворно, ради выказывания порядочности перед слушателями, придавали вид благочестия своим речам. Таковы внутреннее начало духа, следовательно, внешнее начало тела у тех, которые делают одну веру без добрых дел главной спасительной сущностью религии. Но все ими утверждаемое рассеиваемо в сознании по мере того, как прибегают непосредственно к самому Господу Спасителю, верят в Него и творят доброе, совершая это именно ради спасения. Человеком же это доброе сущее в делах ради спасения совершаемо как бы от себя самого, однако же с верой, что это в нем исходит от единого Господа. Если же оное не совершаемо человеком как бы от самого же себя, то он не обладает никакой верой и ни малейшим благолюбием, так как при этом не имеет никакой религии и никакого подлинного духовного спасения в себе. То есть, если человек не верит, что он делает добрые дела ради спасения, он не имеет вообще никакой религии. Но если он при этом верит, что он делает их от самого себя, то он приобретает вот это чувство заслуги, чувство собственного спасения. Ну, не только вот всякие эзотерики, вот, которые себя совершенствуют, они вот как бы спасают себя, но они совершенствуют, то есть спасают себя с помощью собственных сил. Но и в христианстве это часто, вот там культ святых, стремление стать святым, чтобы тебя почитали, чувство, что ты стал равным Богу, если вот ты что-то там поборол в себе какое-то зло. И именно борясь вот с этим ложным заблуждением, которое присутствовало в католицизме и в православии, что человек через дела становится заслугу приобретает перед Богом. Если вы знаете, там вся история с индульгенциями, это фактически идея была в том, что святые сделали доброго гораздо больше, чем нужно для спасения своего личного. Поэтому есть некий склад добрых дел этих святых, которые им лично не пошли на спасение, но которыми распоряжается папская курия. И вот она эти добрые дела, которые нужны для спасения чужие, может продавать в виде индульгенции. И борясь с этим безумием, Лютер организовал реформацию, но впал в другую крайность. Вот эта крайность заключается в том, что если кто не исполнил одной заповеди, тот не исполнил. И вообще никакой, ничего. И это доброе бесполезно, и оно вредно даже, потому что оно убеждает человека, что он может спасаться сам от себя. А поэтому он изобрел вот эту вот спасение единой правильной веры, которая его чуть не погубила в том мире, из которого он, бедный, еле избавился, потому что удалось вернуться к понятиям своей католической молодости, когда он верил, что люди спасаются добрыми делами. Так вот, как говорит дальше латинское слово, некоторые утверждают, что тот, кто грешит против одной заповеди десятисловия, грешит также одновременно с этим и против остальных заповедей. И таким образом, виновный в нарушении одной из них, также виновен и в нарушении всех остальных. Следует сказать, насколько это, собственно, соответствует истине. Когда человек нарушает одну заповедь, убеждая себя, что это не грех, то, не боясь Бога, он совершает сознательное прегрешение против нее, поскольку он таким образом отверг страх Божий. И тогда он потенциально не боится нарушить и все остальные заповеди, хотя в данный определенный момент может и не совершать этого актуально. То есть видите, где собака зарыта? Если человек нарушает заповедь, потому что он не верит, что творить зло против заповедей Божьих является губящим для него деянием. Например, если человек не считает грехами мошенничество и незаконную наживу, которые сами по себе уже являются кражей, то он также при этом не полагает грехом и прелюбодеяние с чужой женой, и ненависть к другому человеку вплоть до его убийства, лгать о нем, завистливо желать его дома и всех иных принадлежащих ему предметностей. Ибо если он сознательно и полностью отвергает в сердце своем всякий страх Божий в какой-либо одной заповеди, то он тогда полностью отрицает, что хоть что-либо вообще является грехом. Следовательно, он находится во внутреннем общении общего расположения сознания своего со всеми теми, кто подобным же образом по данному расположению ума своего актуально приступают иные заповеди. Он тогда подобен адскому духу, который находится в аду разбойников. И хотя он по своим актуальным телесным действиям актуально не прелюбодействует, не убийца и не лжесвидетель, но он, тем не менее, находится в сообщении с таковыми и может быть совершенно беспрепятственно убеждаем ими в том, что подобные вещи не являются злом и может быть впоследствии побуждаем к их совершению. Ибо тот, кто стал адским духом через сознательное нарушение одной заповеди, уже не считает грехом делать все, что угодно против Бога, или же все, что угодно против ближнего. То есть, если человек нарушает даже хоть одну заповедь, но нарушает это из принципиального представления о том, что никакого зла не существует, что ее можно нарушать, он тогда сознанием своим общается со всеми теми, которые нарушают другие заповеди, и они внутри, в сознании, тогда составляют некое единство. И в этом единстве они совершенно спокойны. То есть это единство в различных своих членах грешит в результате против всех заповедей. Даже если какой-то конкретный член грешит против одной заповеди, а не против остальных. Это как у осьминога, знаете. Каждая щупальца хватает свою рыбу, но из принципа, что он хватает и пожирает эту рыбу. И какая разница, тут он хватает корюшку, а там он хватает, допустим, бычка, а там он даже мурену схватил. Все равно принцип остается принцип – пожирать рыбу. А так как ад и небо – это состояние сознания человека, а не места, куда кого-то куда-то впускают за какие-то заслуги, то он, входя в адское состояние через сознательное игнорирование и преступление, через зло и совершение, через преступление, через добро и совершение зла в одной заповеди, соединяет себя в состояниях внутреннего сознания и побуждения с общим принципом, что любое добро может быть переступлено и любое зло может быть совершено. Но совершенно обратное при этом будет верным в отношении тех, кто сознательно по религии воздерживается от зла, запрещенного хотя бы в одной заповеди, и избегает оного зла, а затем и совершенно отвергается этого зла, как от греха против Бога. И поскольку такие люди боятся Бога, то они тем самым вступают в общение с ангелами небесными, и Господь постепенно побуждает их воздерживаться также и от зла, запрещенного в иных заповедях, избегать его и в конце концов отвращаться от оного, как от греха. А если они и согрешали против всего оного, то все же впоследствии, пусть даже и в мире ином, раскаиваются в этом и таким образом постепенно отстраняются от оного зла. То есть смотрите, вот как человек, нарушая принципиально из презрения к наставлениям одну заповедь, становится причастным к нарушению всех остальных, которые он актуально не нарушал, так и наоборот. Человек, который стяжал страх Божий в сердце своем, который понял, что вот это конкретное зло, и он борется против него не из каких-либо боязни социальных последствий, а потому что это грех против Господа, в нем начинает действовать принцип, что со злом надо бороться, как с грехом против Господа. Он пока еще не анализирует, или не осознает, или не может бороться с остальными злами, но он уже приобрел общий принцип сознания. И этот принцип сознания он приобрел от кого? От ангелов, которые отвращают его от зла, как греха против Бога. И поэтому он теперь в своем сознании получает общение с ангелами. И хотя через совершаемое зло, которое он или пока не понял, что это зло, или пока не может удержаться, он все еще находится в общении с определенными адскими духами, но это уже общение отвращения. То есть он потенциально пребывает в отвращении к внутренним началам и того зла, которое он внешне еще совершает по каким-либо причинам. И вот это вот, та, помните, говорится, что Царствие Божие подобно маленькому зернышку горчичного дерева, которое меньше всех остальных зерен. Но если оно засеяно в твое сознание, то оно потом вырастает и становится больше всех остальных деревьев, то есть всех остальных твоих побуждений. Потому что ты уже сосредоточился в этом, что со злом надо бороться. Ты уже стяжал страх Божий. Даже если ты еще не стяжал любовь к доброму, но у тебя уже есть вот этот спасительный страх Божий. Страх против нарушения доброго и совершения зол. И со временем это побуждение становится все больше и больше, и ветвями своими покрывает все твои адские побуждения, которые потом засыхают, потому что лишаются вот наития оживотворяющего божественного доброго, которое они дальше воспринимали, потому что он теперь все уходит в крону этого дерева. А в нем птицы небесные вьют гнезда, что по соответствиям значит, что у тебя и мышление становится небесным. Ты уже подлинно мыслишь об истинном из слова, а не по ложностям, как это было до этого. Потому что очень многие злые люди прекрасно знают слово, но при этом его извращают. И там у них не птицы небесные в ветвях их побуждений адских вьют гнезда, а совы, вороны и всякие другие адские птицы, представительствующие адские понятия. А когда у тебя выросло это дерево, то не только оно подавляет постепенно в себе все адские побуждения, но она возвышает тебя и к подлинному мышлению подлинного истинного и слова, то есть к подлинному буквальному смыслу божественного слова, а не только к его смыслу буквы или же к научности. Так дальше развивает тему латинское слово. Утверждается, что никто не может соблюсти закон полностью, тем более, что тот, кто нарушает одну из 10 заповедей, нарушает их все. Между тем, смысл этого утверждения нельзя понимать исключительно буквоедски, ибо оно означает, что тот, кто осознанно и по убеждению поступает против одной заповеди, тот также, пусть и потенциально, поступает и против всех остальных. И это потому так, что когда так поступают умышленно и по убеждению, тогда полностью отрицают, что это грешно. И если кто-нибудь скажет, что это грех, то его мнение тогда будет отвергнуто, как недостойное понимание. Кто отрицает и отвергает понятие греха вообще, тот не обращает внимания вообще на все, что называют грехом. К такому состоянию ума приходит тот, кто не желает и слышать о покаянии. С другой стороны, кто покаянием избавился хоть от некоторых видов своего личного зла, то есть грехов, тот приходит в результате к окончательному решению верить в Господа и любить ближнего. Господь оберегает таких, удерживая их от совершения новых грехов. Если же по незнанию или же за какого-либо непреодолимого врожденного вожделения они и грешат все же против чего-либо, то это не вменяется им, поскольку они неумышленно делают это и не убеждают себя в том, что это позволительно. То есть, смотрите, человек часто делает зло, ну вот, когда молодость, когда силы бьют, когда похоти прорываются. Он и знает, что он совершает грех, но он совершает различные преступления против жизни и любви супружественной. Он впадает и в многочисленные, так сказать, похождения, и меняет партнеров. Но если он знает, что это грех, и если в то же время, например, он честный человек, он боится Бога, он ни у кого не украдет ничего, он старается не завидовать чужому имуществу, он боится, не дай Бог, не только кого-то убить, но даже начать ненавидеть, то это со временем покрывается. Господа. И если он сознает, что это грех, и страдает от того, что он это совершает, он в себе приобретает постепенно ненависть внутреннюю к этому злу. И это уже не он совершает, а злые духи через него совершают. Он просто не в состоянии пока заградить прохождению этой похоти, врожденной ему с детства, от этих злых духов. И поэтому он рано или поздно, пусть даже он в этом мире не смог это перебороть, в том мире, где это будет гораздо легче, где Господь его может внутренне опустошать от злых духов, он отречется от этого. И вот это вот единое зернышко Царства Господнего, зароненное в нем в борьбе с теми злами, с которыми он мог бороться, его тогда все покроет и спасет. То есть он будет спасен добрыми делами борьбы с теми, только честной борьбы, настоящей борьбы с теми злами, с которыми он в силах был бороться. Или там обстоятельства. Например, человек умирает от Господа, подходит к хлебному магазину, а его там прогоняют. И так он никогда не ворует. Но тут ему остается только умереть. И он крадет там буханку другую хлеба. Но он крадет не для того, чтобы продать, и это нерегулярно. Потому что как только он получает возможность заработать, он уже никогда больше красть не будет. Потому что он осознает, что он делает этот грех от отчаяния, чтобы сохранить свою жизнь. Но он понимает, что это грех. И это его не осуждает, хотя, конечно, он наносит вред ближнему, вот хозяину этой лавки, который все-таки затратил деньги, чтобы купить ингредиенты для хлеба, силы, чтобы испечь, там налоги заплатил уже с этой буханки, а ее украли, он же не докажет. И он страдает, и он злится, и это преступление против ближнего. Но с другой стороны, он мог бы дать ему правильно, это, когда у него просили этот хлеб. Но он не дал, потому что как бы он тоже... То есть тут как бы одно преступление побуждается другим преступлением. Преступление немилосердия побуждает преступление кража. А если хозяин его поймал, то тот от него, отбиваясь, даже может случайно убить его. И будет страдать, что он совершил преступление и так далее, и то прочее. И вот это вот страдание, этот основной принцип, засеянный в его сознании, его тогда спасает. Ибо он не убеждает себя, что это позволительно, и не относится презрительно к покаянию и к ответственности. Если чувствует ответственность за грех, то он имеет надежду, что Господь его со временем от побуждения к этому греху избавит. Итак, говорит дальше латинское слово, в церкви говорят, что никто не может исполнить закон. Тем более, что тот, кто нарушает одну заповедь десятисловия, тот нарушает их все. Однако подлинная суть этого утверждения вовсе не такова, каково ее сугубо формальное выражение здесь. Ибо он и следует понимать так, что тот, кто намеренно или же по рассудочному подтверждению действует против одной заповеди, тот одновременно действует и против всех остальных заповедей. Поскольку поступать так намеренно или же по рассудочному подтверждению, значит полностью отрицать в своем разумении, что это конкретное злое – грех против Господа. А тот, кто отрицает, что это грех в каком-либо конкретном злом сущем, тот потенциально готов выступать таким же образом и против всех остальных заповедей. Кто не ведает того, что всякий прелюбодействующий в то же время может и не быть убийцем, вором или лжесвидетелем, и даже и не желать в этот момент быть таковым. Но тот, кто прелюбодействует с целью сознательного нарушения заповеди, или же по рассудочному подтверждению того, что прелюбодеяние не является грехом, тот полностью в сознании своем игнорирует все, что относится к религии, и, следовательно, не полагает грехом также и убийство, кражи и лжесвидетельство, воздерживаясь от них не потому, что это грехи, а лишь из страха перед законом или же потери репутации. Аналогично, если кто-либо из умысла или же по убеждению рассудочному поступает против какой-либо другой заповеди десятисловия, то он потенциально в своем сознании полагает позволительным нарушение и всех остальных заповедей, потому что абсолютно ничего не считает грехом при этом. Но точно так же, хоть и противоположным образом, обстоит дело и с теми, кто находится в добром, сущем от Господа. Оне, если добровольно и по разумению, или же по намерению и рассудочному подтверждению, воздерживаются от одного зла, потому что оне есть грех против Бога. Оне потенциально также готовы воздерживаться и от всех остальных зол. И еще больше, если воздерживаются при этом от многих. То есть они еще больше готовы, если они не от одного зла воздерживаются, а от многих зол. Ибо когда кто-либо воздерживается по осознанному намерению и рассудочному подтверждению от какого-либо зла, потому что оно грех, то он также сохраняется Господом в намерении воздерживаться и от всех остальных зол. Да смотрите, вот как у человека, который сознательно нарушает одну заповедь, он себя держит в намерении нарушить и все остальные, хотя, может, он к этому не пришел. Точно так же в оборотном смысле те, кто хоть против одной борются, они потенциально содержатся в намерении потом бороться и против всех остальных зол и стремятся хоть и потенциально к соблюдению всех остальных заповедей, даже если они этого и не знают. И поэтому, если он по неведению или же по какой-либо преобладающей похоти тела, но все же совершает какое-либо зло, он, тем не менее, не вменяется ему. Потому что он не стремился к нему сознательно в нарушении общего религиозного намерения в себе и не подтверждал его в себе рассудочно. Человек возводим Господом внутренне к такому расположению своего сознания, даже если он только хотя бы раз или два в год исследует себя и, обнаружив преступление заповеди Господнего Слова, раскаивается в том зле, которое он тогда обнаруживает в себе, вспоминая свои деяния. Иначе же обстоит дело с тем, кто никогда не исследует себя с такой целью. То есть, прочтя вот это в латинском слове, можно сказать себе, а о чем мне себя постоянно исследовать? Тоже сказано раз или два в год. Как не смешно это действует. Люди говорят, а, особенно вот в церкви, новой Господней церкви, и тут все по представительностям говорится. Раз или два, нужно посмотреть, что это раз или два, значит, по соответствиям, и развить целую территорию, потому теорию, почему это не следует делать чаще раза или двух в год. Но потом они забывают это делать даже и раз в год. Потому что они не хотят исследовать. Вот когда человек чего-то хочет, он себе рассудочно ищет подтверждение своей хотелки. Вот этом ужас вот этого природного рассудочного, построенного методом, аналитическим. Аналитическим методом можно построить что угодно и доказать себе что угодно. Если человек, наоборот, страдает, что он редко исследует себя, и страдает, что он не может, не видит себе каких-то злов по этой причине, то он будет стремиться не хотя бы раз или в два года себя исследовать, а хотя бы раз в месяц, а еще лучше раз в неделю, а еще лучше всякий раз постоянно думать, вот я что-то совершил, а не приступил ли я здесь заповедь Господню. И он будет заниматься с точки зрения этих охульников, ну, самокопанием постоянно. И говорит, ну, что ты себя постоянно там страдать заставляешь? Он говорит, а я боюсь, что я что-то совершил. И это что-то может меня погубить. В более совершенных состояниях он говорит, я боюсь, что я этим нанес вред Господу в себе. Вот он, Господь, во мне послал добро, а я его обратил во зло. И нанес Господу страшный вред. Я извратил его доброе и повредил ему во мне. Это вот высшее состояние, когда человек боится уже не за своим шкурным интересом, что мне это пострадаю в вечности и буду в вечном неблагополучии, а он начинает бояться нанести вред Господнему человеческому сущему в себе, превращая его в дьявольское сущее. Знаете, как собака, которую кто-то пришел покормить, а она вцепилась в эту руку и начала драть ее. вместо того, чтобы благодарно съесть то, что ей принесли, еще полезать поблагодарить за то, что принесли. Вот это более совершенное состояние борьбы со злом, когда мы боимся оказаться вот той неблагодарной тварью, которая кусает кормящую руку. Но до этого еще дорасти надо. Но уже когда человек даже просто из шкурных интересов имеет страх Божий и боится пострадать в царстве, ну, в вечности, он уже из этого борется, из веры в то, что есть другая жизнь, из веры в то, что это зло против Господа, и он будет страдать, потому что он ее делает. И он уже на пути к преобразованию и спасению Господа. И наоборот, человек может полностью изучить все латинское слово, рассуждать о небесах, о метафизических проблемах и так далее, но он, если упустил самое простое, то, что вся его жизнь сплошное зло, что его личная жизнь приходит от адских демонов, и что, что бы он ни совершил, это все извращение, и даже в добрых делах его всегда находится чувство заслуги или чувство выгоды какой-то, которую он тогда может приобрести, и если он все это отрицает и не хочет видеть, то ему не поможет никакие знания и никакие шоу, которые выстраиваются из обсуждения метафизических проблем и ангельского неба в латинском слове. Потому что все это начинается вот с этого. То есть, что тебе, как говорит латинское слово, если душа твоя весь мир приобретет, то есть все познания в истинном и добром, если ты ее погубишь путем следования, путем зла. Тебе нужно озаботиться о сохранении своей собственной шкуры для начала, парень. Очнись там, или женщина. Посмотри, куда ты идешь. Как и пишет дальше латинское слово, я могу подтвердить сказанное здесь на собственном опыте. В духовном мире я встречал многих людей, чья жизнь в природном мире ничем не отличалась от жизни всех остальных. Они носили изысканную одежду, ели со вкусом, занимались торговлей, чтобы получить прибыль. То есть не потому, чтобы там делать служение ближнему, а все-таки из прибыли работали, понятное дело, как большинство. Посещали театры, шутили о любовницах, будто бы страстно желая приобрести их и прочее в том же роде. Однако ангелы признали действия одних из них греховным злом, а других не имеющими зла, объявив последних невинными, а первых виновными. На вопрос же «почему?» Ведь и те, и другие делали одно и то же. Они отвечали, что рассматривают всех с точки зрения их замыслов, намерений и конечных целей. И вот по этим-то признакам и различают их дела. Таким образом, они оправдывают или же осуждают тех, кого именно их собственная конечная цель оправдывает и осуждает, поскольку в небесах все имеют целью доброе, а в аду злое. То есть есть такие так называемые пуритане, которые все стремятся в своей жизни осудить. Не дай бы какую-нибудь фривольную шуточку сказать или услышать. Они тебе тут же прочитают лекцию, что это недопустимо. Некоторые из них при этом очищают других, а сами не очень заботятся. А некоторые и сами, в общем-то, заботятся. Но такая крайняя степень стремления к святости, она в результате человека ввергает в постоянное состояние недовольства своей жизнью, мрачный взгляд на окружающих, постоянную попытку ему указать, прижучить, сказать, вот вы неправильно живете. Да, он и сам соблюдает, но при этом он очень плохо переносим окружающим. Хотя человек должен свидетельствовать не своими словами, а своей жизнью. Вот когда ты не делаешь этого, вот, например, кто-то в твоем присутствии заматюкался. Ты можешь ему, конечно, высказать все, что об этом думаешь, и получить в морду от него, если это человек неверующий. Или же, если человек верующий, то ты можешь ему сказать, ты губишь себя, что ты делаешь, ты какой-то мерзавец. А можно мягко попробовать осторожно. Вот всегда надо обращаться к человеку мягко, понимаешь, у человека есть собственное эго. и попробовать ему объяснить, и не кидаться на него, если он этого не принимает, крича: «Вот ты не понимаешь Слова Божьего» и так далее. А как говорит латинское слово, вот древнее, когда наставление других входило в дело благолюбия, но они не обижались и не жучили других, если те не принимали то, что они им проповедовали, потому что они понимали, что каждый человек может принять то, что он может принять сейчас, а чего не может, того не может. И вот поэтому латинское слово и говорит, что человек не должен, мы не должны, судя о других, говорить, что ты находишься в аду или ты будешь находиться на небесах. Ничего подобного. Единственное, потому что мы не знаем состояние их внутренних начал. Мы не знаем их господствующей цели. Они ее сами могут еще не знать, Господь в них работает. А нужно говорить, что я думаю, что если ты будешь жить так, как ты сейчас живешь, и поступать, как ты поступаешь, то ты можешь оказаться в преисподней. Или наоборот, о, если ты будешь жить так, как ты живешь, поступать так, как ты поступаешь, я верю, что ты можешь в результате войти в Господние небеса. Только такое суждение доступно. И самое главное, что это суждение должно быть не с гневом, не с осуждением, а с любовью и с желанием исправить человека, примуть ему чего-то доброе. Потому что, опять же говорю, часто может оказаться, что человек, который себя ведет фривольно во внешних отношениях, может иметь гораздо более сильное внутреннее побуждение к доброму, чем тот, кто его наставляет и кто тщательно вот, отсаживает комаров и следит за каждым своим словом и за каждым своим поступком. Но внутренне, это вот как говорится о Вавилоне в латинском слове, что Вавилон, он описывается изначально как светоч небесный. Посмотрите, вот он говорится о Вавилоне. Вот этот вот Люцифер, утренняя звезда. То есть в утре это была звезда. Вавилон, вот христианство католическое, православное, в самом начале, оно пребывало в истинах и в добрах. Вот эта апостольская церковь, когда прошла, все еще это, они пребывали в истинах, они боролись против ариан и так далее. Но в них внутренне сидело желание господства над другими. И вот это вавилонское желание, постепенно вырастая, постепенно выяло эту церковь изнутри и превратило ее в страшнейшую организацию, которая завела инквизицию, которая всех держала вот так вот, которая хотела подчинять себе императоров, королей, простых людей, постоянно контролировать их жизнь и сознание, и выродилась в вавилонскую блудницу, в которой все мыслимые блуды были собраны и доктринально обоснованы. Вот это всегда больше всего надо бояться вот этого внутреннего Вавилона в нас самих. Не думать, что Вавилон, он был в латинской, так сказать, церкви, и там и остался. Ничего подобного. Он живет в каждом из нас. И он в каждом из нас стремится забрать свою дольку и превратить нас в наставников всех окружающих, чтобы мы себя чувствовали пуритански чистыми. Так вот. И вот это очень страшно и очень опасно. И мы не можем сказать конкретно, где завершит этот человек, вот как Свиденбург описывает, что те, кто в этом мире, люди считали, что они будут светочами в небесах, иногда оказываются в самых глубоких адах. Вот яркий пример – Павел. Ну, Павел, ну, светоч, там штампа негде ставить. Только если присмотреться, что он везде сует самого себя. Ну, ладно, там мало ли что бывает у человека. А вот это его, оказывается, погубило, невзирая на все то доброе, что он сделал и принес для церкви и для людей в мире. Вот как латинское слово говорит, что человек может работать для церкви, человек может привести к Господу весь мир, а сам в результате закончить в аду, потому что все это он будет делать только из чувства собственной заслуживости. И в то же время человек может бороться с христианством, истреблять его, знаете, как мусульмане некоторые, считать его, так сказать, делом гуяров, и в то же время завершить в небесах, потому что он это делал из искренней любви к Аллаху и болезненности за свою религию, не как потому, что она его религия, а потому, что он считал, что в нем заключено доброе для людей, что оно учит доброму, что оно учит бороться с грехами, там, прелюбодеянием, жадностью и так далее, и закончить, истребить чуть ли не полностью христианскую церковь земли, и тем не менее закончить в своих мусульманских небесах. И это надо всегда очень четко себе держать в уме. На вопрос к ангелам о причине такого разительного различия в посмертной судьбе человеческой у тех, которые во внешних деяниях совершенно одинаково предавались занятиям подобного рода, было отвечено, что ангелы принимают во внимание все совершаемое человеком исключительно соответственно с конечным внутренним стремлением, господствующим у него в сознании, намерением и его окончательной целью, и различают соответственно между ними или же чисто внешними действиями по их внутреннему качеству. Поэтому-то они оправдывают или же осуждают тех, кого оправдывает или осуждает эта самая конечная цель их самого внутреннего намерения в сознании. Так как доброе сущее есть тем внутренним конечным стремлением, которое воздействует на всех, кто обретается в них. А здесь зло есть тем внутренним конечным стремлением, которое воздействует на всех обретающихся в аду. Из сказанного теперь ясно видно, кому грех, совершаемый в мире телесном, вменяется, а кому не вменяется. Аминь. Ну что, может, будут какие-то вопросы по теме? Нет? Ну, я надеюсь, что это была полезная тема.
Да, достаточно ясно.
И что она действительно исключительно важна. Она важнее очень многих метафизических рассуждений, которыми мы занимались. Потому что она именно то начало, с чего человек приходит в церковь. И пока он этого не осознал, ну, его еще в церкви нет. Хотя он о себе может думать при этом все, что угодно. Ну что, если вопросов нет, тогда давайте помолимся и на этом завершим сегодняшнее занятие. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.